Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Звучит следующая глава. «Не печальтесь обо мне». Павел Флоренский. Павел Флоренский родился в местечке Евлах, ныне Азербайджан, 9 января 1882 года. Он был крещен священником из Тифлисской Давидовской церкви с именем в честь святого апостола Павла. Апостол Павел стал особым покровителем священника Павла. Этот апостол, бывший гонитель церкви, был обращен к вере во Христа, светом и голосом Божиим. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Так он стал проповедником истины. Похожее произошло и с Павлом Флоренским. «Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, — писал Павел Флоренский в своей автобиографии, — получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично, но главным образом я учился у природы, куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и так далее, но всегда на почве физики. Читал и писал я тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. Я составил себе стеной расписание занятий по часам, причем время, назначенное классом и обязательному посещению богослужения, окружил траурной каймой, как безнадежно пропавшее. Разность вероисповеданий родителей – мать принадлежала к армяно-григорианскому вероисповеданию, а также характерное для образованного общества конца XIX века преклонение перед человеческим разумом – явились причиной того, что Павел Флоренский не получил в семье даже самых простых навыков церковной жизни. «О религии у нас, – писал впоследствии отец Павел, – никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против. Ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений. Воспитанный в полной изоляции от представлений религиозных и даже от сказок, я смотрел на религию как на нечто вполне чуждое мне, а соответственные уроки в гимназии вызывали лишь вражду и насмешку. В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься. Приход Павла Флоренского к вере совершился летом 1899 года под влиянием целого ряда Божьих призывов, о которых он подробно рассказал в своих воспоминаниях. Однажды, когда Павел спал, он ощутил себя заживо погребенным на каторге в рудниках. Это было таинственное переживание тьмы кромешной, небытия, гиены. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я осознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то неслышанным звуком, принес имя Бог. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что или гибель, или спасение этим именем и никаким другим. Лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный. Есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Мне это было откровением, открытием, потрясением. Я вдруг проснулся, как разбуженный внешнюю силой, и сам не зная для чего, но, подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату. «Нет, нельзя жить без Бога!» В другой раз Павел пробудился ночью и выбежал на улицу, во двор, залитый лунным светом. Тут-то и произошло то, ради чего я был вызван наружу. в воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя. «Павел! Павел!» И больше ничего. Это не было ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить – призыв. Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Так юноша обрел веру в Бога, как абсолютную и целостную истину, на которой должна строиться вся жизнь. Хотя родители и не дали сыну церковного воспитания, они вложили в него все лучшее по человеческому естеству. Вот характеристика на бывшего ученика Тифлисской второй гимназии Павла Флоренского. Внешность этого юноши простая, нет у него ничего напускного и предвзятого. Всегда добродушный и спокойный, он с неослабным интересом следил за всеми окружающими явлениями. Способность быстро ориентироваться и умение уловить сущность всякого научного вопроса свидетельствуют о том, что Флоренский усваивает знания в понятии, поэтому он всегда способен индивидуализировать явление, определить его общее значение и смысл, резко очертить его особенности и глубоко проникнуть в научный вопрос. Конечно, насколько возможно, это молодому еще уму. За невзрачной наружностью этого юноши скрываются богатые творческие силы. Флоренский отличается философским складом ума. Всегда сосредоточенный и внимательный, он кажется рассеянным, но это необыкновенный вид рассеянности. Научный интерес его многосторонний. Особенно интересовался греческой философией, математикой и физикой. Он всегда был любимцем у учеников младших классов, к которому он всегда сердечно относился. Люди такого добродетельного типа в жизни бывают честные идеалисты и нравственные общественные деятели. В 1900 году Павел поступил на физико-математический факультет Московского университета на отделение чистой математики. Свое кандидатское сочинение об особенностях плоских, кривых, как местах нарушения их непрерывности – Павел Флоренский рассматривал как первую часть большой работы «Прерывность как элемент мировоззрения». Привлекая данные математики, физики, химии, биологии, философии, Павел обосновывал в этой незаконченной работе односторонность и несостоятельность эволюционизма, господствовавшего в XIX веке не только в естествознании, но и во всех областях человеческого знания и бывшего опорой материалистического мировоззрения и атеизма. Во время учебы в университете Павел Флоренский подружился с поэтом Андреем Белым, а через него познакомился с литературно-символическими кругами – Брюсов, Бальмонт, Мережковский. Символизм привлекал Павла творческим выходом из бездушного рационализма, тем более, что и сам он писал стихи. Но вскоре Павел заметил, что его новые друзья – писатели-символисты находятся на ложных духовных основах. Их духовная всеядность напугала и оттолкнула Павла. Он написал Мережковскому, представителю так называемого нового религиозного сознания, что их отношения зависят от того, как мы относимся к исторической церкви. «Я должен быть в православии и должен бороться за него. Если вы будете нападать на него, то, быть может, я буду бороться с вами. Так еще в ранние годы началось его расхождение с той частью русской интеллигенции начала XX века, которая, отдаляясь от православия, пыталась создать свое ложное христианство, совращала народ к неверию и многих привела к погибели. Другая часть интеллигенции, которой принадлежал Флоренский, шла служить церкви теми дарами, какие получила от Бога. В сентябре 1904 года Флоренский поступил в Московскую духовную академию. С тех пор вся жизнь его оказалась связанной с Троицей Сергиевой Лаврой, рядом с которой он прожил почти 30 лет. Павел Флоренский учился по всем предметам на отлично, а его семестровые работы, сочинение Оригена, понятие церкви в Священном Писании до сих пор сохраняют научно-богословское значение. Кандидатское сочинение Павла о религиозной истине стало ядром магистерской диссертации и книги «Столб и утверждение истины». Книга была выполнена прекрасно. В ней сделана полная апология христианской веры как единственной истины. Книга могла удовлетворить самый требовательный вкус, изощренный философии и богословии. В ней раскрывались красота и глубина христианства и его необходимость для человека. Оценивая вклад Павла Флоренского в историю философии, один из лучших знатоков античной культуры, Лосев, писал, что Флоренский дал концепцию платонизма по глубине и тонкости, превосходящую все, что когда-либо было написано о Платоне. Его имя должно быть названо наряду с теми 5-6 именами, которые знаменуют собой основные этапы платонизма во всемирной истории философии вообще. Сам же Павел Флоренский всегда оставался скромным и не претендовал на безошибочность своего мнения. Он хотел обсуждать свои писания, развиваться и уточнять свою мысль. Он писал: «Я хотел именно православия, именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном церкви». В 1909 году Флоренский встретил девушку, которая ему очень понравилась и с которой он мог бы соединить свою судьбу. Девушку звали Анна. Она происходила из священнической семьи. Что-то новое пришло в жизнь Павла. Хорошее это новое или плохое? Как поступить? Ведь он имел желание стать монахом. Как-то раз во время тяжелых раздумий в тиши природы с Павлом произошло чудо. Флоренский плакал в тоске и отчаянии и не мог прийти к определенному решению. Начался дождь. Павел машинально нагнулся и захватил рукой какой-то листик. Подняв его, он увидел, к удивлению своему, четырехлистник, символ счастья. Павел вспомнил, что с самого детства он искал четырехлистный трилистник, обшаривал целые луга, разглядывал множество кустиков, но, несмотря на все старания, не находил желанного. Не вера в приметы проявилась теперь, а желание услышать волю Божию, хотя бы через это маленькое чудо. Ведь часто так Господь указывает свою волю через малое явление. Так и пришел ответ. Этот заветный четырехлистник — указание воли Божией на то, что дружба с Анной угодна Богу. Сам Бог подсказывал: вот и пришло твое счастье, твой путь семейный. Впоследствии Анна Михайловна Гиацинтова оказала большое духовное влияние на Павла Флоренского. Жили они необыкновенно мирно, никогда не ссорились. Однажды гостья Флоренских, Елена Апушкина, увидела, как отец Павел положил свою руку на руку Анны Михайловны. Он посмотрел на гостью и сказал: «Елена Владимировна, посмотрите, как я Анну ругаю». Елена Владимировна вспоминала: «О, если бы все люди так ругались! Живя по несколько дней в семье Павла Александровича, я не слышала ни сердитых окриков, ничего плохого». В 1908-1919 годах отец Павел преподавал в Московской духовной академии историю философии. Тематика его лекций была обширна: Платон и Кант, оккультизм и христианство, религиозный культ и культура. Священник Павел Флоренский был одним из наиболее талантливых и любимых студентами профессоров академии. Самая большая аудитория на его занятия всегда была переполнена. Студенты стояли в проходах, вдоль стен, сидели на подоконниках, толпились около двери. Отец Павел прибирался, почти протискивался через толпу и начинал урок. Его речь можно было слушать часами безо всякой усталости. В 1918 году соборный отдел о духовно-учебных заведениях официально пригласил отца Павла принять участие в работах отдела как его сотрудника для разработки вопроса о типе пасторских училищ. Отец Павел составил тезисы о классическом образовании. С 1918 по 1920 год отец Павел входил в комиссию по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. В результате деятельности комиссии было спасено огромное историко-художественное богатство Лавры и защищены от разграбления и разрушения все храмы. Если бы комиссия не создала музей, где поместили многие иконы и церковные ценности, их разграбили бы новые хозяева. Вот как говорил сотрудник ВЧК Розенталь. «Я утверждаю, что Троица Сергиева Лавра – это гнойник на теле Советской России, который необходимо так или иначе отсечь». Но, слава Богу, им Господь не попустил. Молитвами преподобного Сергия и покровом Матери Божией Лавра была сохранена от разрушения. Кроме богословских трудов, отец Павел вел ряд научных работ. Осенью 1920 года Флоренского пригласили работать в московское отделение завода «Карболит» в качестве консультанта. Убедившись в его исключительных способностях, отца Павла пригласили работать в отдел электротехнической промышленности. Авторитет ученого-священника, как ведущего специалиста в области электротехники, был столь велик, что он был избран в члены президиума бюро по электроизолирующим материалам Всесоюзного энергетического комитета. Многочисленные изобретения и открытия отца Павла в различных областях науки и техники имели важное значение в развитии народного хозяйства страны и укреплении ее обороноспособности. Отцу Павлу приходилось встречаться с целым рядом государственных, партийных и общественных деятелей, открыто враждебных или чуждых церкви. Свои лекции он читал в Подряснике, что было в те годы гонений на священников большой редкостью. Высокопоставленные чиновники удивлялись, что им приходится общаться с ученым попом, который руководит советским научным учреждением и при этом еще ходит в Подряснике. 1 августа 1921 года священник Павел был утвержден профессором печатно-графического факультета высших художественно-технических мастерских в Хутемас. В течение 3 лет он читал во Хутемасе курс лекций под названием «Анализ перспективы». Отец Павел вместе со своими единомышленниками Фаворским и Павлиновым отстаивал ценность и значимость общечеловеческих форм культуры, наполненных духовным смыслом. Деятель культуры, учил отец Павел, призван раскрыть существующую духовную реальность. Если художник сам организует, что хочет и как хочет, своим субъективным и иллюзионистическим взглядом на искусство и на культуру, он в конечном итоге ведет к обессмысливанию и разрушению культуры и человека. Вскоре деятельность отца Павла подверглась острой критике со стороны некоторых творцов нового искусства. Маяковский придумал насмешливую кричалку «Во в хуте массе, поп флоренский в рясе». «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», — говорил апостол Павел. Точно такие же слова мог сказать и Флоренский. Не наука привлекала его, а желание всеми талантами, какие есть, проповедовать Слово Христово посреди безбожного мира. Вот и использовал отец Павел каждую возможность служить ближним, как ученый. В своем дневнике отец Павел писал: «Сегодня читал доклад «Вычисление градиента на витках обмотки трансформаторов». После уже мне говорили, будто мое чтение произвело впечатление и вызвало фурор. Дай-то, Господи, мне не нужна слава. С трансформаторами, может быть, вытащу Господу хоть одну душу. Своим высоким нравственным и научным авторитетом отец Павел свидетельствовал, что культура и наука не противоречат и не опровергают религию, как это пытались внушить атеисты. Наука, говорил отец Павел, должна быть указателем пути ко Христу. Это он и старался делать, указывая своим современникам на истину Христовой Церкви. Культура ядром своим и корнем имеет религиозный культ. А потому в деятельности религиозной нужно видеть сердцевину всей деятельности человека вообще, которая подчинена единой цели – очищению человека от грехов для жизни вечной. Отец Павел отстаивал перед безбожным миром необходимость православной церкви и духовную значимость православной культуры как лучшего выражения общечеловеческих ценностей. Когда власти пожелали уничтожать иконы и иконостасы храмов, Флоренский написал книгу «Иконостас», где защищал иконы и доказывал их необходимость для общества. Когда власти пожелали переименовать многие старинные улицы и города, дав им имена, связанные с революцией, отец Павел написал книгу «Имена». В этой работе раскрывался духовный смысл наименования как выявление сущности и как способа познания законов духовной реальности. Деятельность отца Павла явно вызывала опасения у новых властителей, и в конце концов они решили, что оставлять его среди общества больше нельзя. За ним установили тщательное наблюдение. Комиссию по охране лавры расформировали. Флоренского обвинили в том, что он создает во Футемасе мистическую коалицию. В 1933 году отец Павел был арестован и отправлен в Соловецкий лагерь. В воспоминаниях солагерников отец Павел запечатлен как человек необычайно доброжелательный к окружающим, готовый поделиться с нуждающимися и пайкой хлеба, и своими знаниями, а с теми, у кого открыто сердце, Словом Божиим. Флоренский на Соловках был самый уважаемый человек, гениальный, безропотный, мужественный, философ, математик и богослов. Заключенные любили его за высокую нравственность, богатство души, за все то, что облагораживает человека. Под влиянием отца Павла многие обратились к истине, неверующие становились верующими. 8 декабря 1937 года Павла Флоренского в числе многих других заключенных расстреляли и похоронили в общей могиле. Предчувствуя скорую смерть, Павел Флоренский написал для своей семьи слово утешения. «Прошу вас, мои милые, когда будете хоронить меня, приобщиться святых Христовых тайн в этот самый день, а если уж будет никак нельзя, то в ближайшие дни. И вообще прошу приобщаться вскоре после смерти моей чаще. Обо мне не печальтесь и не скорбите по возможности. Если вы будете радостны и бодры, то мне этим доставите успокоение. Я всегда буду с вами душой, а если Господь позволит, буду часто приходить к вам и смотреть на вас. Но вы уповаете на Господа и на Его Пречистую Матерь, и не печальтесь. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, это чтобы вы помнили Господа и ходили перед Ним. Этим я говорю все, что имею сказать, остальное – либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда. Откуда это утешение? Как можно не печалиться при потере близких? Отец Павел словно напоминает нам, что только той смерти надо бояться, которая грехами убивает душу, и той разлуки надо бояться, которая разлучает человека с Богом. Верующий человек не боится смерти, потому что смерти нет. Душа бессмертна, а тело воскреснет в день всеобщего воскресения. Вот отрывок из проповеди отца Павла. «Отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают. Тогда отрет Бог всякую слезу с очей, смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. Вновь составившееся тело наше преобразуется, высвечивая благодатностью. Одухотворенными встретятся близкие и любящие, обнимутся после многолетней разлуки, расправляясь после лежания в тесных могилах. И не смогут наглядеться в глаза друг другу, пожимая руки с детской улыбкой, молча. Будут в общении со Христом Господом, которого, не видев, любят, светлую радостью которого радуемся мы в предчувствии. И не будет уже ничего нечистого в тот великий праздник, восстание милых, в великую Пасху мировую, но Бог будет во всех и во всем. Ей, Господи, гряди. Аминь.